Глава 5. Пейтон прибыла в штаб-квартиру ЦКПЗ к 4 утра. Административный комплекс, официально находящийся в Атланте, на самом деле был расположен за чертой города, на северо-западе, в зажиточном районе Друид-Хиллз округа Декалб. Предтеча ЦКПЗ был открыт в Атланте по простой причине – из-за малярии. В то время, в июле 1946 года, это заболевание доставляло здравоохранению Америки больше всего забот, особенно во влажных, жарких юго-восточных районах. Размещение штаб-квартиры прямо в центре рассадника малярии давало организации существенное преимущество. Когда Пейтон только-только начинала работать в ЦКПЗ, войти в здание можно было, попросту вставив карту в сканер. Теперь на входе просвечивали рентгеном и обыскивали. Безопасность, конечно, хорошее дело, но ей не терпелось попасть на рабочее место и приступить к работе. На счету была каждая секунда. Миновав кордон охраны, Пейтон направилась в Центр чрезвычайных операций ЦКПЗ, командный пункт организации, реагирующий на вспышки эпидемий. Главный зал ЦЧО напоминал Центр управления полетами НАСА. Весь этаж был заполнен рядами связанных между собой рабочих столов с плоскоэкранными мониторами. На экран шириной во всю стену была выведена карта мира с индикаторами, показывающими состояние текущих операций. В ЦЧО могли одновременно работать 230 человек сменами по 8 часов. Вскоре центр будет гудеть, как потревоженный улей. Но даже в столь ранний час больше десятка сотрудников уже сидели за столами, делая звонки и вводя результаты опросов. Пейтон поздоровалась с теми, кого знала лично, спросила, нет ли каких новостей. В конференц-зале ЦЧО пока не горел свет, но объявление на дверях возвещало, что полный сбор персонала по очагу заболевания в Мандере назначен на 8 утра. Маркеры разного цвета на стене показывали текущую степень реагирования на чрезвычайную ситуацию. Степеней было 3. Первая, красная, была самая критическая. За ней шла желтая. Третьей степени соответствовал зеленый цвет. Маркер на стене был желтый, что означало, ЦЧО и Управление чрезвычайных операций ЦКПЗ вызвали персонал из дома и готовы оказать активную поддержку в ликвидации вспышки заболевания. Пейтон была рада это видеть. Доктор начала готовиться к командировке в своем кабинете. В дорожной сумке лежало все необходимое — одежда, туалетные принадлежности, спутниковый GPS-навигатор, крем от загара, халаты, перчатки, защитные очки, переносной проектор и, главное, полевые сухпайки. Пайки с готовой едой — крайне важная деталь при проведении операций в зараженных зонах Третьего мира. Нередко местная вода и пища содержали тот самый патоген, с которым приходилось вести борьбу. Пейтон спешно отправила заказы на прочие материалы, которые понадобятся ее команде в Мандере. Лекарства от типичных заболеваний региона, противомоскитные сетки, средства от насекомых, адаптеры-насадки для смартфонов, позволяющие звонить и передавать данные по спутниковой связи. Возможность сделать снимки в полевых условиях и немедленно передавать их в лабораторию значительно улучшила скорость реагирования на вспышки болезней и спасла жизнь многим людям. Затем Пейтон принялась готовить для своей команды комплекты документации, распечатала карты Мандеры и прилегающих районов, составила списки контактов в кенийском офисе ЦКПЗ, посольстве США, ЦЧО, представительстве ВОЗ в Кении, а также местном министерстве здравоохранения и общественной гигиены. Она разыскала опросник, которым пользовалась во время эпидемии Эболы в Западной Африке, внесла в него несколько поправок для нового региона и распечатала сотни копий. Некоторые эпидемиологи отстаивали электронный режим работы в полевых условиях, но Пейтон предпочитала старые добрые бумажные формуляры. Они не ломались, у них не садились батарейки, дорожных грабителей картонные папки интересовали гораздо меньше, чем электронные планшеты. Бумага не подводила. Оставалось принять последнее серьезное решение — кого посылать. В дверь кабинета тихо постучали. Обернувшись, Пейтон увидел прислонившегося к дверному косяку начальника, Элиота Шапира.
«Привет», —
поздоровалась она.
«Как ты умудряешься всегда прибывать на место так быстро?»
«Сплю с одним открытым глазом».
«Ага»,
— улыбнулся Эллиот.
«Чем занята?»
«Подбором персонала».
«Молодец. Фотографии видела?»
«Да».
«Скверное дело».
«Очень. Нам бы следовало уже быть на месте. Если вирус дойдет до Найроби, возникнут большие проблемы».
«Согласен. Я сделаю пару звонков. Посмотрим, получится ли отправить вас пораньше».
«Спасибо».
«Если буду нужен, звони», —
сказал напоследок Эллиот и вышел из кабинета.
«Хорошо».
Пейтон разыскала в справочнике ведомственной сети номер коллеги, с которым прежде не встречалась, Джозефа Руто. Руто руководил операциями ЦКПЗ в Кении. Под его началом там работали 172 человека, частью граждане США, частью принятые на работу в агентство местные кенийцы. Большинство персонала находилось в офисе ЦКПЗ в Найроби, откуда поддерживало тесную связь с Министерством здравоохранения Кении. Пейтон внимательно прочитала несколько подготовленных Руто отчетов. Она уже хотела было позвонить их автору, но тут ей пришла в голову мысль, что двух больных американцев еще можно спасти. Быстро проверив данные, Пейтон убедилась, что такая возможность ей не померещилась. Этим же способом можно было предотвратить проникновение патогена в столицу Кении. На пороге снова возник Эллиот.
«Мне улыбнулась удача. ВВС подбросит вас до Найроби».
«Отлично».
«Не первый класс, конечно. Самолет транспортный для перевозки войск и грузов. Подберут вас на авиабазе резерва ВВС «Доббинс» в 1:30. Это в Мариетте. По федеральной автостраде 7585 до развилки съезд 261. Заблудиться невозможно».
Мариетт — город в штате Джорджия.
В эпоху навигаторов на смартфонах Эллиот по-прежнему предпочитал объяснять дорогу на словах, даже если путь лежал в местах, где Пейтон бывала прежде. Она никогда не выказывала недовольства. И на этот раз лишь кивнула и что-то черкнула на бумажке. Видимо, это было связано с возрастом. Эллиот не вырос с мобильником возле уха и Google Maps под рукой. Пейтон привыкла к причудам начальника и относилась к ним с участием.
«Раз уж речь зашла о самолетах, — сказала она, — хочу спросить, как ты отнесешься к такому предложению? Один из американцев, Лукас Тёрнер, прибыл в Мандеру без симптомов. Если исходить из того, что Тёрнер находился с больным в близком контакте, и это действительно геморроидальная лихорадка, он, вероятнее всего, тоже заболеет».
«Резонно».
«Я хочу заранее подготовить специальный план ухода и лечения. Если Тёрнер заразился, в Мандере его не вылечить. Можно, конечно, отправить в больницу Дэнни Бич или государственную больницу имени Кеньятты в Найроби, однако мне ни та, ни другая не нравится. Мы рискуем распространить инфекцию на местный персонал и по всему региону».
«Хочешь вывести его в Штаты?»
«Хочу».
Эллиот приподнял брови.
«Ты чего придумала?»
«Я предлагаю, чтобы одновременно с нами в Найроби вылетел санитарный самолет и ждал наготове в Мандере. Если у Тёрнера сильно поднимется температура, отправим его в Эмори».
Больница университета Эмори находилась поблизости от ЦКПЗ на Клифтон-Роуд. Персонал центра мог легко добраться до нее пешком. В больнице имелся специальный изолятор, позволявший содержать пациентов с лихорадкой Эбола и прочими биопатогенами четвертого уровня риска. В США имелось всего 4 таких объекта. Их с большим успехом использовали для лечения американских граждан, заразившихся Эболой во время эпидемии 2014 года.
«Ну, не знаю. Эвакуировать в США пациента с неопознанным инфекционным заболеванием? Стоит этой новости просочиться, пресса всех до смерти перепугает».
«Эвакуация может спасти парню жизнь. Тем же самолетом мы доставим взятые у инфицированных кровь, слюну и пробы тканей. Проанализируем их в нашей специальной лаборатории четвертого уровня. В таком случае образцы и анализы не попадут в Найроби, инфекция не произведет в Кении панику, а глазка им тоже ни к чему. Мы не только спасем жизнь больного, но и гораздо быстрее разберемся, с чем имеем дело».
Эллиот покивал головой и с шумом выдохнул воздух.
Сначала надо получить разрешение директора. Если что-то пойдет не по плану, это ему придется разгребать навоз и общаться с прессой. С моей, конечно, помощью.
Спасибо.
А как насчет второго американца?
С ним дело хуже. Он прибыл в Мандеру уже в критическом состоянии. Я против его эвакуации в США. Полет займет 18 часов, а то и больше. Он может скончаться по дороге. Этому пациенту остается надеяться, что организм сам справится с инфекцией. Я захвачу с собой ZMapp.
ZMapp — единственное известное лекарство от Эболы. Оно помогло вылечить нескольких медиков, подхвативших заразу в 2014 году, но его клинические испытания на людях пока не проводились, о побочных эффектах никто ничего не знал. Эллиот кивнул.
«Если хочешь, я возьму у членов его семьи письменное разрешение на использование препарата».
«Да-да, пациент может оказаться в таком состоянии, что не сможет дать его сам».
«Родственников я разыщу».
Эллиот бросил взгляд на разбросанные по столу бумаги.
«Команду себя набрала?»
«Почти. Готов к совещанию?»
«К таким вещам, сколько кофе ни пей, невозможно подготовиться».